И так как мы договаривались, что попробуем хоть все главы по чуть-чуть затронуть, то сейчас мы должны коснуться 27 главы. Она должна была быть еще в том уроке, но в нас не хватило на это духа тогда. Давайте, пожалуйста, Александровна, с вами начнем читать непростой отрывочек.
В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея, прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося.
Минуточку, я хотел бы спросить, как вы понимаете, о ком идет речь? Ну, может быть, и сложноватый вопрос, да? Значит, кто-то может сказать, кто такой Левиафан?
Чудовище морское.
Замечательно, есть. Еще что?
Змей кто? Ну, сатана, дьявол, очевидно, лукавый. Да. Одного это просто.
Ага. Ну, хорошо. Тогда давайте, Петрович, ты пишущий или читающий? Николаевна. Откройте Иова 41 главу, стих 26. Но прежде, чем вы начнете читать, может, конечно, мы уже и забыли, как урок был озаглавлен. Не, это новый.
Да.
Новый. А прошлый... Мы пришли к такому выводу, что обычно... претендуют на роль Бога те, у кого есть хоть малая частица гордости. Если вы эту мысль помните, то теперь, Николаевна, вы читайте.
Сначала
41. Иова, 41 глава, стих 26.
На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости.
Кто такой Левиафан, Александровна, скажете или нет?
Царь над сынами гордости.
Теперь же смотрите, какая красивейшая мысль. Есть Левиафаны, Левиафан какой?
Прямо бегущий.
Да, есть прямо бегущий. А есть какой?
Изгибающийся.
Так вот, если теперь это применить вот по Иову, то... К какому классу вы бы отнесли себя? Мы не Левиафаны, но маленькие кто? Левиафанчики. Мы маленькие левиафанчики, но есть прямо бегущие, а есть какие? Изгибающие.
Изгибающие.
Ну, извивающие.
Изгибающиеся.
Ну ладно, слушайте, дорогие друзья, каждый день я запомнил, мне важна вот идея. Так вот теперь вопрос еще один встает. Когда мы разбираем вот теперь об Левиафане, то надо так попробовать еще сделать один шаг. Какой Левиафан прямо бегущий? Кто-то скажет? Ну, я думаю, что...
На выходу носа.
Да, это люди, которые... Ну, вот фараон.
Себя да? превозносят.
Да, открыто. Да, то есть, открыто. Понимаете? А кто такой Левиафан изгибающийся?
Не вашим, не нашим.
Да. Значит, мы будем говорить, если, будем говорить, атеисты, богопротивники, это прямо бегущие, а не открыто, то все-таки на нашу долю с вами может выпасть вот эта печальная участь быть каким?
Изгибающимся.
Так, хорошо, ну вот вроде с 27 главой мы так немножко познакомились. Значит, со второго текста, Леонидовна, от вас надо.
27?
Да, 27 глава.
Тот день Господь о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь хранитель его, в каждое мгновение напояю его. Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противоставил мне, в нем вовсе и терны, и я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его?
Благодарю. Пока достаточно. Это вот вторая мысль, которая нам очень тут также важна. Где мы о винограднике, может, кто-то помнит?
Песня была.
Да, пятая глава. И все-таки там какая мысль была в том...
Что я не сделал для тебя?
Да.
Для виноградника моего.
А здесь какая разница между той песней, пятая глава, что была? А теперь вот мы имеем возможность уже быть... Вот в 27 главе. Какая разница между тем виноградником и этим? Будьте добры, Леонидовна, последний текст еще раз.
В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск, и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенной.
Слышите?
То есть срублен уже виноградник. Мы уже читали, когда пророчество на народы, да, и было пророчество на Израиль, что тоже будет наказан. И вот теперь Бог дает обетование, что будет отпрыск. То есть,
да, значит, мы следующее, что как бы тяжело не было и Богу, и Исаии, все-таки конечная цель будет...
достигнута.
Да, замечательно. Идем в 28 главу. Петровна, 28 глава. Может, вы скажете какую-то мысль интересную? В 28 главу начните читать.
Горе венку гордости пьяных ефремлян. Увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вино.
Благодарю. Значит, помните, мы там за гордость в прошлом уроке были, сегодня чуть-чуть за Леофана поговорили. Тоже он царь над всеми сынами гордости. И опять попадает неплохая идея.
Горе пьяным
ефремлянам.
Гордости пьяных ефремлян. То есть гордость опьяняет. И человек, вот как эти мужчины пьяные, ничего не соображают, что они делают. Вот так и гордость, она опьяняет, и человек не понимает, что он уже на гибельном пути. И в гордости своей не желает смириться.
Ну, а под выражением «ефремляне» о ком идет речь?
Ну, о десяти коленах.
О десяти коленах. Значит, смотрите, мысль какая. Думаю, что об этом стоит задуматься. Значит, это единственная глава, которая исключительно посвящена десяти коленам. Вот в Исаии, ну, чтобы вся глава была посвящена, это одна. Теперь смотрите, как Исаия пробует охарактеризовать этих людей. Читайте дальше.
Вот крепкий и сильный у Господа, как и ливень с градом, и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силой повергнуть его на землю. Ногами попирает венок гордости пьяных ефремлян. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины.
Благодарю. Значит, замечаете, что царем у этих людей был, можно сказать, Левиафан был. И еще что это было видно так, что пьянство, оно бы было открытым. Но это же он говорит о 10 коленах. А теперь как мы будем понимать 7 текст, Владимировна, Иванович?
Ну и сии блуждают от вина и от секеры. Совратились с пути священник и пророк, шатаются от напитков хмельных, поглощены вином, обуяли от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются.
Благодарю. Значит, замечаете, какая еще проблема есть?
Что и священник, и пророк.
Да, не только 10 колен, которым посвящена вся глава, но он затрагивает еще непростой вопрос, это иудею. И оказывается, что здесь тоже люди попали под влияние. Причем те, кто должны были бы быть настолько духовны, то они даже потеряли ориентиры в такой даже физической жизни. Из-за пьянства. 13 текст, Александровна.
И стало у них слово Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут.
Все правильно, простите.
И упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господа.
Пока достаточно. Вот это выражение «пасть навзничь». Никто никогда не задумывался, что это за такое интересное выражение. Например, если вы видели иногда, когда при крещении Духом Святым, то люди падают как? Может,
на спину.
На спину. Да. И сзади стоят и ловят.
А тут лицом вперед.
Не.
Это же тоже навзничь.
Навзничь
это назад. Да, не упадал на лицо, да не.
Да.
А тут навзничь.
Может быть, еще вот где это слово так четко просматривается, Бытие 49:17.
Дан будет змеем на дорогу, пасвидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад.
Да, вот навзничь или упасть назад. И когда вы в текст читаете, то падают навзничь, разбиваются и гибнут. Поэтому, просто понимали, что это очень может быть даже символично, когда люди пытаются упасть навзничь.
А вот еще можно
падение? Конечно, да.
Но нападение навзничь связано с первой половиной стиха 13. И будет у них заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Но обычно это такой подход приветствуется, считается положительным, насколько я так читал. А вот в этом тексте он негативный носит характер.
Да, поэтому контекст подлинника вот такой. То, что мы это используем, пытаясь положительным, то мы не совсем честны, понимаешь? Давай, прочитай дальше, и ты увидишь.
Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь. И разобьются, и падут в сеть, и будут уловлены.
Ну смотри, Олег, нам же всем известен факт о том, что у евреев на 10 заповедей было 631 заповедь. То вот оно, правило на правило.
Добавьте свои.
Потеряна простота. Понимание.
Что? 613 заповедей, это заповеди, непосредственно вытекающие из Торы. Угу. Это заповеди к 10 заповедям. Это те, которые они высчитали все из Торы. Это то, что заповедал Господь через Моисея.
Ну, а потом же на них
еще. А вот Талмуд, это уже другая песня. Это те уже заповеди, которые на Божьей заповеди. Угу. Это Талмуд. Ну,
так, об этом идет речь в стихе. О преданиях старцев.
Дорогие друзья, не хочу отклоняться. По тексту,
когда... Это приведет к падению.
Да. Вот если мы частично истину применяем...
Тут немного, там немного.
Да, то это вот как вот кончится вот так печально.
Мне все время вспоминается шарш. Что здесь поем, а здесь не поем. А тут рыбу мы заворачивали. Да, да. Если помните, да?
Интермедия именно кура. Тут играет, тут играет, тут закрывает, тут рыбу заворачивает.
Идем к 29 главе. Идем к 29 главе. Николаевна, начните читать 29 главу.
Горе Арниилу. Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите воды к году, пусть заковают жертвы.
Благодарю. Что это за город? Не можете сказать?
Ну, написано, где жил Давид.
Да, значит, это об Иерусалиме. Да. Значит, 9-10 это Леонидовна.
Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают и умеющему читать книгу, и говорят... Прочитай ее, и тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передает книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее, и тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих.
Благодарю. Давайте остановимся здесь, пока достаточно. Значит, замечаете теперь, вот, ну, уже мы больше отрывочек теперь можем посмотреть, начиная от Левиафана, кончая гордостью и пьянством ефремлян, и теперь вот переходим уже даже к сложной проблеме, что и с Иерусалимом тоже частично та же самая проблема. Так, нам надо 17 текст, может быть, и достаточно.
Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будет и почитать, как лес.
Благодарю. Значит, Исаия может пророчествовать блоками. Вначале он говорит, что отрицательного, а потом для остатка есть, ну вот, надежда или обетование, как в данном случае. Идем в 30 главу. 30 главу. Петровна, начните читать. Да.
Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, мои по духу моему, чтобы прилагать грех к греху.
Благодарю. Не можете сказать, о чем речь идет? Да, спасибо. И это хорошая подсказка там. Значит, это идет речь о том, что кроме тех грехов, которые мы сейчас слышали, еще ко греху прибавляет что? еще грех прибавляют. Поэтому ко всем грехам, которые были сделаны, еще прибавили какой грех? Заключают союз с Египтом. Поэтому вот 30 и 31 глава посвящены вот этому специфическому греху.
Непокорным сынам. Так написано. Непокорным сынам.
Да. Значит, как, может, как вы понимаете непокорным сынам?
Ну, которые не слушаются с Богом, не советуются, а советуются друг с другом и сами делают.
Да, значит, оказывается, даже в Иудее есть, ну, на нашем языке фракция или партия, которая считает, что надо ориентироваться на Египет. И довольно мощная партия, которая пробует это и осуществить. Так, значит, седьмой текст, Иванович.
Египет будет помогать попусту и напрасно. Поэтому я называю его Рогав Гем Шевет. То есть храбры они сидят дома. Вот. Сила их сидит спокойно.
Вот. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидит спокойно.
Еще вот выражение очень важное в восьмом тексте, пожалуйста.
Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время навсегда, навеки.
Благодарю. Значит, мы уже подчеркивали, что Исаия был пишущим пророком, что он должен был одну доску объявления писать, а теперь не только другую, и другую доску, и еще куда?
Книгу.
И в книгу. И это надо было взять и сохранить. Поэтому, дорогие друзья, вот этот вопрос союзов с Египтом, там, с Ассирией, ну, надо пробовать нам как-то понимать, что Бог это не приветствовал. Так, 19 и 20 текст.
Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе, и даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих.
Благодарю. Вы видите, наказание и и опять обетование для остатка. Так, что нам еще надо выбрать здесь? Это мы были в 30-й, да? Давайте еще 31-ю о Египте. 31-я глава. Начните читать.
Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всаднику, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Он премудр, но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых, и против помощи делающей беззаконие. И египтяне – люди, а не боги, и кони их – плоть, а не дух, и прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут.
Благодарю. Значит, вот две главы были посвящены одному единственному греху. Это заключение союзов с Египтом. 32 глава, да, Петрович? Что-то...
В Новом Завете актуальны эти вещи?
Думаю, да.
А что есть Египет в Новом Завете?
Мир.
Ну, я думаю, что если ж ты откровенно спрашиваешь так, то я думаю, что нам придется встречаться с 17 главой Откровения, где входит и Египет, и Вавилон, и, ну, будем говорить, этот зверь будет вбирать в себя абсолютно все религии.
Все наработки за прошлый
да,
века.
Да, да, да. Значит, еще 33 глава у нас есть.
32 уж мы открыли и ничего не читали.
Ну, тогда читайте. Или давайте просто 4 текст.
И сердце легкомысленное будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно.
Значит, это идет речь о том, что когда царь будет царствовать по правде, значит, мирное процветание при Езекии, то вот такие благословения должны были прийти и в жизнь через царя-мессию. И вот это классное выражение, мне оно, я его впервые так что-то, оно меня тронуло. Легкомысленные, то есть, оказывается, да, вот есть, ну, никогда не думал, что верующие могут быть какими легкомысленными. А тут вот сказано, что если даже ты был когда-то легкомысленным, то вот с приходом Мессии
будешь уметь рассуждать.
Да, сможешь уметь рассуждать. Так. Ну и 10 текст. И 16.
Еще несколько дней сверх года, и уже снетесь беспечны, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле.
Да, и есть обетование, что и легкомысленные, и так уже будут жить сильной жизнью, что даже это повлияет на окружающую природу, что мы будем иметь вот такие хорошие урожаи. Тридцать третью главу.
Первый. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас, на тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасение в нашем во время тесное. От грозного глаза твоего побегут народы, когда восстанешь рассеять племена, и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросается на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, он наполнится, и он судом и правдой. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, спасение мудрости и видения, страх Господень, будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустили дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставил людей. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял, Сарон похож стал на пустыню. И обнажены от листьев своих васан и кормил. Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь с ломою, дыхание ваш огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящие угли, как срубленные черновни, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое.
Благодарю. Значит, вот это Исаия пробует в 33 главе обратить внимание, что среди всех проблем, которые есть, очень важно не зациклиться на этих проблемах, а усилия свои направить на познание Господа. И остальные вопросы потом будут решаться легче. 34 глава и 35, ну там вроде бы все просто. Вы можете посмотреть, там обновленная земля, 35 глава. Вроде бы там не могу ничего такого сказать, чтобы... И теперь переходим к тому, что на урок надо. То, что надо на урок. И это очень интересный подход сейчас, дорогие друзья. Пожалуйста, Александровна, 7.3 Исаии. 7.3 Исаии. И 36.2 Николаевна.
И сказал Господь Исаии: «Выйди ты и сын твой Шеар-Ясуф навстречу Ахазу к концу водопровода Верхнего пруда, на дорогу к полю Беленичьему».
Благодарю. Читайте.
«И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском, и он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поле Беленичьего».
Слушайте, есть у вас какие-то мысли вот от сравнения двух этих текстов?
Важное место.
Не только что место важное, друзья. Потрясающий момент. Там встречается Исаия с Ахазом. А здесь встречается Езекия с кем?
С Рабсаком.
Так вот, скажите, какая, что еще тут потрясающего?
Ну, там весь дает Исаия и благую, а тут весь кричит язычник, тоже устрашая.
Хорошая мысль. Ну, и смотрите, что важно. Ахаз все-таки воспитывался в хорошей семье. Ну, царь был положительный. А Езекия воспитывался у Ахаза. И теперь на одном и том же месте стоит Ахаз, и через время на это место становится что? Езекия. У меня вопрос такой. Как можно было Езекии расти вот в такой
атмосфере,
отступнической атмосфере и вырасти вот таким классным
преданным Богу
христианином?
Ну, потому что мы же читаем, что сын не понесет вины отца, отец вины сына. То есть Ну, у каждого личные взаимоотношения с Богом.
Ну, вот в семье этого нет. Ребенок растет.
Но я вижу в этом исполнение обетования, записанного в заповеди, что Бог ревнитель, наказывающий до третьего, четвертого рода. То есть в третьем или в четвертом роде рождается ребенок, который, ну, преграждает, ну, как бы останавливает цепь проклятий, беззакония. То есть тут Бог выполняет свое обетование.
Ну, в третьем поколении, а тут первое.
Ну, есть исключения.
Да.
Хорошо. Для себя какое объяснение?
Может, потому да. что Исаия там есть.
Здорово. Смотрите, дорогие друзья. Это потрясающе. Вот теперь я для себя вижу плоды. Ахаз плохой, но Езекия видит Ахаза и видит Исаию.
И
здорово, спасибо, что в зала. И два сына. И когда он смотрит на этих посвященных, ну, мужиков, так будем говорить, он сам начинает понимать, что отец мой что?
Неправ.
И теперь уже на том же самом месте, на поле Бели личном, Ахаз ищет защиты у кого? Ахаз, нет.
У
Ассирии. А Езекия ищет упование на Бога. Это такая классная глава, дорогие друзья, что, ну, в общем-то, она такая вот жизненная. Смотрите еще ряд текстов таких. Александровна читала. Николаевна, будьте добры. Значит, 36 глава, стих 4. Николаевна.
Леонидовна.
Сейчас очки поплыло, все. Стих 4.
Николаевна, 4.
Да, вы 5. Угу. Петровна, 6. Иванович, 7. И 37 главу, стих 10. И 37 глава, стих 10.
И сказал им Рабсак: скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?
Достаточно.
Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня?
Может, скажите, какое общее слово здесь уже появляется?
Упование.
Причем, кто это говорит, дорогие друзья?
Рабсак.
Да, а кто такой Рабсак?
Ну, это ассирийский.
Да, да. Это неверующий еще, ну, будем говорить, не израильтянин. Но для него какая важная идея? На что ты уповаешь? Слышите? И он во все услышание пробует эту идею. Ну вот давайте еще 7 текст. Шестой.
Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него.
Слышите? Может быть, вы даже не замечали никогда, что язычник приезжает и начинает проповедовать про что? Про упование. 7 текст.
Если скажешь мне, мы надеемся на их Бога, Бога нашего, то не он ли этот, которого капище и жертвенники Езекия разрушил и сказал Иудею и Иерусалиму, перед одним всем жертвенником поклоняйтесь. Примечание. Ассириянин, без сомнения, слышал об уничтожении идолопоклонства царем Езекии, но худо поняв молву, думал, что он изменил древнюю веру своих отцов. То есть он слышал, что идолов посокрушали, а это уже святотатство. Он говорит, а что ж ты?
37:10.
Так скажите Езекии царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского.
Дорогие друзья, вы понимаете, что Рабсак каким был пропагандистом?
Да, сильно
понимаю. Он у нас такой пропагандист, что те люди, которые даже слушали все это, чтобы не читать, не скажете, какая
реакция? Ну, говори с нами по-арамейски, мы понимаем, а по-иудейски не говори.
Да. Значит, сами послы настолько были потрясены этой речью, что они говорят, слушай, ты хотя бы на дипломатическом языке, чтобы хоть люди не слышали это. Дорогие друзья, и для нас это потрясающий урок. Если язычник понимал, что очень важно построить правильно что свое упование, вот не ошибиться в вопросе своего упования. Так.
Все. Дальше. 37:10 было.
Да, нам надо теперь еще посмотреть, кто такой Езекия. Или, может быть, ну да, давайте посмотрим. Четвертое царство, 8 глава, 15. И 20 глава, 19, Николаевна.
А на другой день он взял одеяло и намочил его водой.
Не-не-не, 4 царство.
8 глава. 15.
Не попал, да?
Не. А оно 20-ю считайте.
Во все дни его выступил Едом. И студенты Иуды. И поставили они под собой царь.
Не-не-не.
Это что-то не то.
Ладно, простите.
Да. И вы сказали 20 глава.
Не надо. Сейчас. Так.
Скажите 20 глава.
19.
Что?
20 стих. 20 глава, 19 стих. Так. И сказал Езека Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал, да будет мир и благосостояние.
Не, это еще рано. Подождите, да. Значит, давайте посмотрим тезисы Рабсака.
Какой там стиль 8?
Да то что-то, ну, ошибся я и сейчас.
Вот дал язык я все серебро.
Да.
Это 18 глава, 15 стих. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. То есть это когда уже пришел...
Когда окружили.
Нет, это уже, по-моему, с выздоровлением. Это уже этот, Синахирим пришел. Хотя... Чешу.
Ну ладно.
Синахирим, царь ассирийский, взял многие укрепленные города Иудеи и наложил на Езекию большую подать. Это получается, приходил он.
Да.
А потом Езекия от него.
А потом
отложился.
Значит, вспоминая разговор на поле Белиличном, Ахаз вступил в этот союз. И дань. А Езекия теперь...
Отложил.
Не-не, вначале он тоже отдал.
Да.
Да, отдал, а потом видит, что, ну, ну не потянет государство.
Если 14 текст прочитал. И послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому Лахис сказать: виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. То есть он отдавал сначала.
Да, значит, видите, поначалу он тоже как бы, ну,
платит дань и находится, да, под его защитой, типа.
Да, вроде бы пробует, ну, не нарушить, как бы,
ну,
договоренности. Но видит, что нельзя, нельзя это бремя понести. И поэтому предпринимает вот такой страшный шаг.
Тезисы Рабсака.
Что?
Тезисы Рабсака.
Тебе тезисы Рабсака важны, да? Хорошо, значит, 36 глава. Шестой текст. Ну, шестой и седьмой мы уже читали, да? Одиннадцатый.
И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И стал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь. Не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя.
Остановимся. Вы представляете, ну, во-первых, какой оратор этот Рабсак, и как он дипломатично, кроме того, что мы уже перечислили, он теперь хочет показать, что он за народ больше переживает,
чем царь.
Да, чем царь. То есть он хотел, ну, как бы поссорить.
Дискредитировать,
да,
царя в глазах народа.
Замечательно.
Это умное слово, вы знаете, это возникло.
А как же?
Ну, а чего?
Ты меня сбежал.
Хорошо, переходим теперь в 37 главу. 37 главу. Петровна.
Когда услышал этот царь Езекия, то разобрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господь. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищем, пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему: так говорит Езекия, день скорби и наказания, и постановления, день сей.
Ибо... Ну, может быть, давайте пока достаточно. Скажите, что вы видите, Езекия предпринимает?
К пророку.
Как команду.
Да, он сам идет
в дом Господень,
а часть его людей посылает кому?
Исаия.
К Исаии. Хорошо. Иванович, читай дальше. Ну, где Петровна остановилась?
Третья, вторая часть. Ну, младенцы дошли до отверстия утробы матерней, силы нет родить. Четвертый.
Верно, слышал Иегова Бог твой слова Рабсака, которого послал государь его, царь ассирийский, хулить Бога живого, и поносить словами, какие слышал Иегова Бог твой. И так поднеси молитву за остаток народа, сколько его найдется.
Живых, еще живых.
У меня нет.
Ну, вот поэтому.
Тогда пришли таким образом служители царя Езекии к Исаии. Тогда Исаия сказал им: «Сие скажите вашему государю, так Иегова говорит. Не бойся слов, которые слышал ты, от которыми отроки царя ассирийского поносили меня. Вот я пошлю на него духа, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и поражу его мечом в земле его».
И
возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского при осаде Ливны, и послышал, что он отошел от Лахаса. И пришла к нему весть о Фергаке, царе эфиопском, и сказали: «Он идет сразиться с тобой». Услышал сие, он послал послов к Езекии и сказал: «Так скажите Езекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты надеешься, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского». Смотри, не расслабляйся, я сейчас вернусь. Ведь ты слышал, как поступили цари ассирийские со всеми другими землями, положившими на них заклятие. И ты ли будешь избавлен? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан, и Харан, и Эцеф, и сынов Едена, что в Телосаре? И где царь Имафа, царь Арпада, царь города Сепарваима, Ена и Ивы? Дальше?
Нет, достаточно. То есть вы видели, в начале была первая пропагандистская атака. Теперь, когда даже уже угрожают ассирийскому царю, он опять не хочет войны, потому что воевать на два фронта сложно, и он второй раз пытается сломать духовно. Собратья, это две важных мысли. Видите, в начале пропагандистская идея, и что? Через время она опять повторяется. Причем, я думаю, что то, что Рабсак говорит и царь ассирийский передает, как вы думаете, оно правда или нет?
Правда?
Насчет смоковницы и виноградной лозы?
Нет, нет. Насчет того, что они рассказывают, сколько они стран завоевали.
Правда, это правда.
Аргументированно речь.
Да. И он приводит народ и Бога. Народ и Бога. Город и Бог. И он говорит: уже вот посмотри.
Все завоеваны мной, ни один Бог не спас.
Олежка спросил про Новый Завет. Вот как здесь вот эти аргументы Рабсака сегодня в моей жизни? Что?
Может быть, подойдите к бабушке Екатерине Денисовной, и она вам расскажет, что ей председатель колхоза говорил, что брось свою субботу, и я тебе замуж выдам за вот такого-то.
То есть то же самое сатана делает сегодня с нами. Он говорит, что я тебе лучше позабочусь, чем твой
Бог.
Прельщает, чем-то заманивает. Вот. А потом второе начинает открыто запугивать, что у тебя ничего не получится. Вот только со мной, под меня, когда прогнешься, тогда у тебя будет успех. Вот и те пали, и что те имеют, и те ничего не имеют. Вот.
19 и 20 мы читали или нет?
Нет, нет.
Пожалуйста, прочитайте еще 36, 19 и 20.
Алексей, давайте же молитву Езекии перед Богом с письмом.
Хорошо.
Это ж такой важный момент. Потом к Исаии обратился, а потом он взял это письмо и пошел в Дом Господень и открыл перед Богом.
Да.
И говорит: Господи, вот возри.
Да.
Чем занимается этот... И это все правда, да. И молился Езекия перед лицом Господним и говорил: Господи Саваоф, Боже Израиля, сидящий на херувимах, ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо твое и услышь. Открой, Господи, очи твои и воззри, и услышь слова Сенахерима, который послал поносить тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это ведь не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнает все царства земли, что ты, Господи, Бог один. И послал Исаия сына Амоса в Кизяки и сказать: так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сенахерима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою действующая дочь Сиона,
девствующая,
дочь Сиона, покачает вслед тебя головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил, и на кого возвесил голос, и поднял так высоко глаза твои на святого Израилева? Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взойду на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его и рощу сада его. И откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? В древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин. И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порост на кровлях, и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все, знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои, нудила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которую ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте, жните и садите виноградные сады и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и перенесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенный от горы Сиона. Ревность Господа Саваоха содел это.
Да. Ну, может, скажете, какая мысль или нет?
Это та мысль, что Господь Бог все видел, что он все знает, и он говорит: я допустил это, чтобы ты так себя повел. Ты будешь, я тебе разрешал, ты покорял, а сейчас буду, я тебе вложу в ноздри твои.
Но помните, если мы проводим идею гордости, то если бы он не так еще повел себя гордо и
надменно,
чтоб против Бога, то еще, может быть, и пожил бы. А так вот, когда, как иудеи, прибавляли грех ко греху, то просто ускорил свою погибель. И, ну, еще важная мысль, не знаю, заметили вы это, что когда ангел Господень поразил
185 тысяч,
да, то царь уехал, зашел в дом Бога, и там его
убили.
Да. То есть служил такому Богу, на глазах которого и в храме которого
был
убит. 38 глава, последнюю мысль.
Еще и Езекия заболел смертельно.
Мысль хорошая. Пришел тебе пророк Божий и сказал: пиши завещание. Пиши завещание и вымирай. И не морочь голову никому.
Дорогие друзья, стоит нам тоже, но мы же не вечны. Поэтому как лучше делать? Умирать с первого раза или пробовать продлить жизнь? Каждый будет принимать свое решение. Но с историей Езекии следующая мысль такая. Если бы он Богу доверился так, как он доверился на поле, да, на поле Белиличном с письмом. Может быть, все было бы по-другому. Но Езекия, ну, может быть, давайте, Александровна, почитайте еще нам про... Не-не, как он молился в постели.
Вспоминаю все свои добрые дела.
О, Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия сильно.
Слышите? Мужик сильно плачет, хочет жить. Не женщина, а мужик. И вот это момент такой, что на Бога надо просто посмотреть. И как Бубах на это смотрит?
Снисходительно.
Но если уже так мужик плачет...
Снисходительно.
Да. Ну, пожалуйста.
Боже, вина тебе еще.
На 15.
Услышал молитву твою и видел слезы твои.
Да. И причем перечисляется, вот, что Бог видит вот эти все моменты.
Удивительно, конечно. Так, а как пишется история тогда?
Ну, вот так вот. Вот она могла писаться, да, по двух направлениях.
То есть это вилка?
Да. Почему я и спросил, вот как бы мы поступили, понимаете?
Но мама проработала в нейрохирургии 15 лет. И пока я не была с Богом, но не понимала, что происходит. А когда пришла к Господу, стала изучать, и вот из вот этой истории с Езекией, она говорит, что каждый человек, кто умирал в отделении, он знал, что он умирает. Она это видела, что Бог открывает человеку, что ты умираешь. И она говорит, вот как видно, что один пойдет с Богом, а другой нет. Что говорит, в коме человек находится, приходит в себя. Кто-то на несколько часов, кто-то на сутки. Бывало так, что на неделю человек приходит в себя, но говорит, ну, уже она понимала, ну, как и медсестры, и санитарки больше даже понимают, чем врачи. Ну, видят по состоянию больного, что он не жилец, что он вышел из комы, но жить он не будет, что он умрет. И говорит, и вот по их поведению, говорит мама, я, говорит, видела, что им тоже Богом открыто, что они умирают. И, говорит, одни приглашали родных, просили прощения, благодарили медперсонал, раздавали указания, как их похоронить, а другие призывали родных, строили медперсонал, орали, доводили всех до белого коленя, чтобы их спасали, чтобы им давали жизнь, и все равно, ну, уходили. Вот все деньги, там, кредиты, что брали, все, еще одну операцию, а все равно умирали. То есть вот, ну, разница.
Да.
Можно еще? Мне вот интересен 22 стих, 36 главе. Когда Бог сказал, девствующая дочь Сиона. Это вот как бы характеристика. Можно ли вот здесь увидеть вот состояние языка? Ну, то есть вот отношения, вот как бы вот на начале какого-то этапа.
Можно, потому что язык я к этому остатку относился.
Ну, это как про 144 тысячи сказано, что они не осквернились с женами, девственники, да? И здесь девствующая дочь Симона. И, ну... О спасенных идет речь.
И да? Вот это место тоже 36, 37 глава, 3 стих, когда день скорби
и наказание, да, посрамление.
И младенцы дошли до отверстия трубы матери, не сильно трубить. Что это за такие интересные слова?
Это сравнение.
Это пословица.
Это сравнение.
Макарий Косян пишет, это пословица. Вот все плохо, и нужна помощь.
Я еще понимаю, что вот это родовые муки.
Да, что он переживает?
Да, это самые сильные, ну как, виды страдания, которые можно было использовать, чтобы в какой-то хотя бы степени показать переживания народа.
То есть они готовы прибегать к Господу, как бы дошли, а силы нет родить. Да. Как бы возрадоваться может в Господе, не получается. Как-то, да. Или какое-то сомнение, или еще что-то. Как-то так понять, да, его слова.
Ну да, это просьба о Божьем вмешательстве. Потому что сами, ну вот женщина рожает, что она может сделать сама?
Да, ну Моисей был в похожей ситуации, когда гнулось войско впереди, вот, трудные обстоятельства, но он так не говорил. Дошли, вот, все
они... Не, ну он другое говорил, ну из этой же серии он говорил, разве я их в чреве своем носил? То ж я же их не рожал. Что о Езекии мы еще считаем нужным, надо подчеркнуть. Отец его не захотел знамения, а этот хотел знамения, да, не вперед, а что назад. Ну, тут тоже вот Ахаз со знамением и как сын поступает. Одно только, что у Езекии не хватило мужества, это да, взять и умереть.
Гордыня.
Ну, я бы, может, не сказал, что гордыня, но...
Ну, почему? Он возгордился и все показал, что это он сделал. Не Бог, а он. Это все добыл к себе такое богатство и такую известность.
Да. Я тоже думал об этом, что хотя, помните, там сказано, что он и отдал царю ассирийскому. Ну да.
Все.
Все отдал. Но еще что-то оставалось, что можно было
показать.
Можно было и показать. Хорошо, если других мыслей нет.
Но вчера в вечернем чтении была такая мысль, что люди делятся на две категории. Одни говорят Богу, да будет воля твоя, а другим Бог говорит, ну что ж, будет тебе по воле твоей. Вот, то вот видим, что Езекия из тех, что, ну, хочешь пожить, поживи еще. А будь он среди тех, которые говорят, да будет воля твоя, то было бы так, как со Христом, был бы прославлен в смерти. Да, что Христос принял Голгофский крест, говорит, да будет воля твоя, потом был прославлен. А Езекии не хватило мужества довериться и сказать Богу вот эти слова, что... Раз ты так решил, я смиряюсь. Сколько ты мне отмерил, я готов.
Ну, я думаю, может быть, если бы Езекия вот пошел по тому пути, как вы сейчас предлагаете, то, возможно, Бог ему и продлил бы.
Да,
понимаете? Да. Мог бы еще продлить. Но когда ты уже ну, берешь инициативу в свои руки,
да.
Ну, тогда...
Как Соломон сказал, ты просишь мудрости, а я тебе все дам.
Да. Да.
Вот так Господь Бог.
Хорошо, значит, да, давайте попробуем обобщить все это. С 27 главы про Леофанов, помните, да?
Да.
Не знаю, вам запала эта мысль или нет?
Да, спасибо.
Да, спасибо. Вторая мысль очень важна, это что он царь над всеми сынами гордости. Поэтому если мы веруем, що ми левіафанчики, то щоб ми знали, що ми, що ми можемо бути тільки ізгибаючимися. Слушайте, ми навіть не зможемо бути прямо бігущими. Ну і от ці опити з Єзекією, що навіть в плохой сім'ї діти мають шанс вирости дуже хорошим. Да.